Я напомню вам то, что мы фактически сделали в прошлый раз. Ну, фактически, что я сделал? Я выделил какую-то одновременность особого рода. Одновременность я с каким-то созидающим или создающим началом. То есть, в отличие от того, что мы представляем мир как-то протянутым, что где-то было начало, потом была история, проходила разные этапы, мы вот сейчас, ну, мы можем думать или не думать, что мы увенчиваем историю и что мы самые умные, это уже не важно. Факт то, что мы помещаем себя обычно в какой-то точке, которая следует за многими другими бывшими после начала. После творения мира, если угодно, и так далее. Но мы построили наше размышление иначе, пользуясь термином «здесь и теперь». И пользуясь этим термином, мы фактически пришли к выводу, что все сейчас, мир как бы заново творится в каждой точке, именно в той, в которой я нахожусь, я одновременен с некоторым созидающим актом. Только я пользуюсь здесь термином «одновременность», потому что просто с языком у нас всегда обстоит дело плохо. У нас есть те слова, какие есть. Как говорят французы, «on a les amours qu'on a», то есть у нас есть те любови, ну, видите, по-русски, по-грузински даже нельзя сказать «любовь во множественном числе». У нас есть те любви, какие есть. Извините нас за немногое. Так и слова. Есть те слова, какие есть. Потому что то, что я называю одновременность, это и не одновременно, и не разновременно, то есть не последовательно. Что я имею в виду? Ну, под одновременностью мы имеем в виду некоторый момент времени одинаковый, один для разных точек пространства и для разных расстояний. Какой-то один момент времени в разных местах пространства, во многих местах пространства, на разных расстояниях происходят какие-то вещи. Или наоборот, если мы берем последовательности, то мы можем одно и то же пространственное место или пространственную точку взять в следующий момент и рассматривать ее как последовательную самой себе, если она изменилась или мы изменились относительно ее. А в том, что я называю одновременностью, я фактически говорю о том, что есть какое-то сечение мира, в котором наше сознание стоит. Обычно ведь наше сознание течет. А вот вообразите себе, что вот все остальное течет, а сознание стоит. И это как раз та точка, о которой я в прошлый раз и позапрошлый раз говорил, что там нет времени. Оно сжато. Ну, в каком смысле оно сжато? Помните, я говорил вам, что вообразите себе, что я испытываю или воображаю себе шансы своей жизни. Сегодня мне плохо, я надеюсь, что завтра мне будет хорошо. То есть я несколько раз выбрасываю кость в предположении, что есть время. Что значит есть время? Что мир как бы ждет. Он ждет, повторяя свои условия, и в этом мире меняется только то, какие выборы я делаю. Сегодня я сделал плохой выбор, завтра я делаю хороший выбор. Но мы уже говорили о том, что в силу непрерывности действия и мира, и человека, все эти вещи у нас, пока мы бросаем кости, вынимаются, забираются. Мир не ждет нашего выбора, оставаясь, пока мы выбираем, неизменным. Вот в этом смысле вот этого временного отрезка, который оставался бы неизменным, какой-то неизменной причиной оставался бы, его нету, он сжат. Ну, если время отсутствует, то как раз на фоне отсутствующего времени, то есть, что значит отсутствие времени? Это отсутствие единообразного течения и последовательности времени, в котором мы были бы свободными орбитами. А тут у нас времени нету, и на фоне этого отсутствующего времени мы о себе можем сказать, что мы стоим в нашем сознании. Это фактически как бы некоторая складка времени скорее. Это не одновременность, а представьте себе какую-то складку времени на очи, внутри которой мы оказались. Это очень важный момент. И я этот термин «состояние времени» употребляю для того, чтобы потом развить вам одну тему. Я сейчас эту тему обозначу, чтобы вам было яснее, в каком смысле я говорю о состоянии времени или состоянии сознания. Это одно и то же в данном случае. Я хочу эту тему связать с темой особого рода деяния или деятельности, которая не имеет никаких видимых продуктов. Вот некоторая активность, которая не выражается созданием никаких продуктов. Ну, примером психологическим такого рода активности является, например, то событие, когда мы остаемся при страдании. Ну, то есть я хочу сказать, что особый вариант человеческого страдания – неразрешаемого никаким действием, ничего не производящего, и в этом смысле бессмысленного, никак не разрешающегося. Ну, например, если я страдаю от нанесенной мне обиды и не мщу обидчику. Или я переживаю смерть близкого, которую бессмысленно переживать в том смысле, что я своим переживанием его не воскрешу. Или я переживаю угрызение совести. Угрызение совести – тоже бессмысленны, потому что прошлого не воротишь. И тогда вот это некое состояние сознания, оно лишнее в системе мироздания, в его экономии. Но мы договорились, что в мысли, или в разуме, или в сознании нет прошлого. Я же сказал, что все сейчас. И поэтому это вот страдание, не имеющее никакого внешнего смысла, ничего не производящее, оно не бессмысленно. Если все сейчас, то и мой грех, из-за которого я страдаю угрызениями совести, он сейчас. Там ничто не сменялось, никакой последовательности. Нет последовательности смены состояний. Вот это вот особую вещь я и называю состоянием сознания. И как ближайший эквивалент для понимания, что это значит, я привожу вам простой пример особого состояния, когда человек страдает, оставаясь в страдании, и внутри этой складки временной, где нет никакой последовательности, поскольку нет никакого действия, происходит, тем не менее, какая-то работа. Я вот веду вас именно к тому, чтобы указать на продуктивную работу страдания, которая продуктивна, хотя ничего не производит. И продуктивна, тем более продуктивна, если она ничего не производит. Я хочу сказать, что есть некоторые состояния сознания, которые продуктивны только при условии, что мы их не разрешили. Ну, скажем, я разозлился и прореагировал. То немногое, что я мог понять, вынести какой-то смысл из моей обиды, я это потратил и никогда не пойму, потому что я продействовал. Ну, скажем, Бодлер выражался так в одном из своих стихотворений, совершенно в другой связи, но поэтические тексты для нас очень хорошо годятся, потому что там очень ярко видны, как вот у айсберга видна верхняя часть какого-то глубокого и интенсивного опыта сознания. А опыт сознания, он у людей одинаков, у него есть какая-то глубокая фундаментальная структура, и он с тех пор, как есть человечество, проделывается заново и заново. Так вот у него есть такое словосочетание – алхимия страдания. Или, можно сказать, химия страдания. Вот ничего не происходит, ничто не делается. И тем не менее происходит что-то очень важное, и происходит только если ничего не происходит. Ну, в восточной философии это называют недеянием. Именно это называют недеянием. Не то, что человек ничего не делает, а то, что он делает, вот то, о чем я говорю. Вот к этой теме нам нужно будет потом выйти, потому что она чрезвычайно важна для описания нашей способности мыслить, для того, чтобы нам вообще понять, где, в каком пространстве и как совершаются акты мысли, если они совершаются. И я ведь мысль с самого начала отличал для вас от реактивности нашей психики. В противовес реактивности я вводил тему активности, то есть создания, произведения чего-то, в лоне которого мы потом можем что-то понимать, чувствовать, испытывать. Таким лоном понимания для нас является в области мысли теория. В искусстве таким лоном понимания является произведение искусства. Ведь произведение искусства есть не то, что пишется автором, хотя мы так видим. В действительности произведение искусства есть текст, внутри которого создается тот человек, который способен написать этот текст. В том разрезе, в каком мы движемся, мы должны утверждать, что произведения производят авторов произведений. То есть из глубины, таинственных глубин человеческого «я» они извлекают то, о чем человек в себе и не подозревал, и чем он не мог бы стать без произведения, без текста. Мы отсчитываем такого рода явления в мире, то есть произведения, такие производящие тексты, отсчитываем, следовательно, от какой-то точки, которую я назвал одновременностью или точкой стояния сознания. Значит, я одновременен с чем-то создающим, а создающее или созданное этим создающим таково, что только впервые посредством созданного я могу что-то испытать и пережить. Есть целый ряд переживаний, которые у человека не может быть, если нет какой-то конструкции, какого-то текста, через который впервые у него появляется способность ввести это в область своего опыта и пережить. И область этих переживаний я распространил и на такое переживание, как то очень распространенное переживание, которое мы называем авторским переживанием, то есть появление автора. В каком-то смысле, скажем, такие романы в 20 веке, как «Человек без качеств» Музила или Джойсовский роман «Поминки по Финнегану», или Фолькнеровские романы, или роман Пруста, являются такими произведениями, которые даже чисто текстуально, вы знаете, являются неоконченными. Скажем, роман Музила, в зависимости от произвола редакторов, можно составлять в 2 томах, а можно в 10 томах составить. Он не имеет окончательного авторского текста. Таким же неоконченным является и роман Пруста «В поисках утраченного времени». Таким же неоконченным романом является и роман «Поминки по Финнегану», хотя формально он завершен. Но в действительности Джойс считал, что он занимается чем-то, что является просто чем-то таким, что находится всегда в состоянии работы. Так вот, вы можете обратить внимание, что продуктом всех этих романов является как бы, ну, можно понять, пользуясь древним образом змеи, которая кусает свой собственный хвост. А вы знаете, наверное, что издавна образ вот этого замыкания змеиного кусающие, змеи, кусающие свой собственный хвост, есть символ бесконечной длительности сознательной жизни. Так он понимался в древней символике. Так вот, взяв этот образ, можем сказать так, что вот, результатом этих неоконченных романов всегда является рождение человека, автора, скажем, Пруста или Фолькнера, теперь способного написать роман, который уже написан. То есть здесь настолько совпадает начало и конец, здесь конец романа есть одновременно его начало. А начало есть конец. Настолько это все совпадает, что вообще нет определенности и нет смысла, где ставить точку. Ее можно поставить в любом месте, если текст построен так, как он построен в этих романах. Кстати говоря, это свойственно не только художественным текстам 20 века, где это свойство наружу выступает по той причине, что именно в 20 веке очень обостренным стало не отношение художника или мыслителя к действительности, а отношение художника или мыслителя к продуктам собственного труда. То есть проблема места продуктов труда художника в ходе вот этого круговорота действительности, который я описывал, и отношение художника к продуктам своего собственного творчества. Оно как-то вышло на передний план. Но это просто, что-то, что можно назвать исторической оптикой. Так, то есть история так повернула что-то все, что было всегда, и мы теперь так видим. А это было всегда. И вот я хотел сказать, что даже вот старые тексты обладают этим свойством. Скажем, в свое время Мандельштам, который был влюблен в божественную комедию Данте, и очень любовно ее описывал, он подметил это свойство. Он его выразил так, что текст у Данте строится и движется таким образом, что каждый последующий шаг все больше отдаляется от конца. Каждый последующий шаг все больше отдаляется от конца, а сам конец наступает совершенно внезапно. То есть может наступить в любой точке. Мы уже начинаем косвенно, тем самым, не употребляя этих слов, увидеть или вводить какие-то совершенно другие свойства времени для акта мысли. Ну, явно, что если мы совмещаем начало и конец, то это какое-то совершенно особое уплотненное время. В отличие от того реального времени, в котором, наоборот, у нас масштабы временные и пространственные сокращались. Ну, помните, я описывал вам ситуацию, когда нет времени. Это означает сжатие, сокращение наших временных измерений, временных масштабов. А тут у нас такое сцепление последовательности, в кавычках, потому что начало и конец – это якобы какая-то последовательность. Такое сцепление последовательности, которое на каком-то довольно ограниченном пространстве текста впихивает и уплотняет целую бесконечность. чем заполняется, что заполняет, чем уплотняется вот наше время, которое есть время, не время течения, не время последовательности, а время, внутри которого творится новое, то есть внутри которого что-то возникает. Ну, давайте обратим внимание на одну такую простую вещь. Вот я говорил вам о воображении. И сказал, привел вас к тому, что фактически речь идет о воображении не психологическом смысле, как способности воображать себя отсутствующее и посредством воображения отсутствующего удовлетворять какие-то свои потребности. А речь идет о том, чтобы вообразить, то есть, или увидеть глазами воображения то, что есть. То есть это означает увидеть как-то более плотно и интенсивно то, что есть. С другой стороны, я сейчас это помечу и потом поясню, что я хотел сказать о воображении. С другой стороны, мы выделили одну такую вещь. Когда я привел вас вот к этой вот одновременности стояния с некоторым производящим началом, вот я одновременен с тем, что во мне производит мысль. Я брал какой-то странный отрезок, с нашей точки зрения, равный мигу. Помните, я говорил вам, нельзя продлить. Все, что мы можем продлить, мы можем повторить. А это нельзя повторить, и в этом смысле нельзя продлить. И в этом смысле является мигом, как я вам говорил, который может с какой-то другой точки зрения, не человеческой, быть целым миром. Когда мы говорим миг, это не, мы не говорим тем, что это самое маленькое. Мы говорим прежде всего об отсутствии произвола и выбора нашего перед лицом такого рода мысли. Мы как бы не являемся ее создателями. В каком смысле создателями? Ну, то, что мы можем создать, мы можем и повторить. То есть то, что мы можем, все, что мы можем сделать по частям, мы можем и повторить. А мысль есть такая вещь. Мысль в смысле понял, увидел, сообразил, или творческая мысль, как угодно, которая, во-первых, не делается по частям. Есть что-то неделимое и в нас или через нас, но от нас независящее. Вот еще один элемент неподвижности или, то бишь, пространственности я ввожу. Я сказал, когда я говорил, время стоит или сознание стоит, это ведь то же самое, что сказать, что это своего рода пространственность. Так вот, мы ведь, скажем, ну простая вещь, ведь нельзя ведь любить по заказу или по приказу. Нельзя сказать себе «полюби» и «полюбить». В том числе и нельзя внушить человеку другому убеждение. Извне другого человека убеждения невносимы. Но я хочу подчеркнуть, тем более, что я приводил пример в любви, что перед убеждением бессилен и сам человек. То есть он ведь тоже в каком-то смысле не сам создает себе убеждение. То есть его нельзя внести ни извне, ни изнутри. Вот ведь нельзя получить мысль хотением мысли. Это несомненный опыт. И тем не менее, вот это какой-то, есть когда-то есть, это вот какой-то отрезок, который мы не можем ни поделить. Если бы могли бы поделить, мы могли бы составить по частям, следовательно, могли бы повторить. Мы ничего этого не можем. И, так сказать, переживая на опыте вот такую вещь в самом себе, Пруст в свое время очень хорошо сказал, что мы или автор не свободен перед произведением искусства, то есть перед своим собственным произведением. Повторяю, автор не свободен перед лицом своего собственного произведения. Так я возвращаюсь к тому, что, значит, мы имеем дело с такого рода состояниями, которые вы не можете извне внести никакого подразделения такого, чтобы человек мог превратить затем это в повторяемое и тиражируемое создание. Ну, скажем, можно тиражировать часы, магнитофоны, стулья. То есть создавать энное число экземпляров. А здесь вы не можете этого сделать. Следовательно, мы получаем еще одну забавную черту того, о чем мы говорим. Мы получаем, я уже употребил слово, неделимый отрезок. Мы получаем, что вот то, с чем мы в одновременности стоим, это есть индивидуальное событие. То есть нечто неделимое, и в этом смысле простое, но в то же время состоящее из каких-то множества, из какого-то многообразия, из какого-то множества частей, которые вместе могли сойтись только однократно. Один раз. То есть является индивидуальным событием. То есть вы можете так. Нечто настолько сложно, что непредставимо второй раз сцепление этого нечто. И тем более не подсильно человеку снова воссоздать то уникальное, координацию множества сил, которые давало бы вот этот один результат, перед лицом которого я стою. И я возвращаюсь к вопросу, который я задавал. Чем же уплотнить, то есть тем самым к вопросу о воображении. Мы связаны с мыслью такого рода, то есть та, которая как бы не подчиняется нашему произволу. Мы связаны с этим как с какой-то силой, которая действует через нас. Нам лишь, может быть, повезло, или мы очень постарались дать ей действовать через нас. То есть мы сами открылись, чтобы через нас это вошло. Ну, я приводил уже в другой связи вам примеры такого рода, стремление к добру или потребность к добру. Я показывал вам, что стремление к добру или потребность добра есть не отношение или соотношение с некоторым предметом, который обладал бы качествами добра, а есть проявление действия добра в нас же самих. Поскольку добро не имеет значения, не имеет интересов, оно бескорыстно, оно ни для чего. Так ведь? И можно его хотеть только уже имея его. Можно его хотеть только уже имея его. И следовательно, то, что ты стремишься к добру, означает, что оно уже есть, уже достигнуто. Оно ведь не для чего, оно исчерпывается самим тем, или есть достигнуто тем, что ты его, у тебя есть его потребность. И поэтому мы можем говорить, что человек есть особое существо, то есть в отличие от лошади или камня, лошадь есть лошадь, а человек не есть что-то существующее в качестве предмета. Это воображенный род, как я говорил вам уже однажды. То есть нечто, что все время в акте и все время становится. Можно назвать это тавтологией, если угодно. Когда я говорил, добро есть просто сцепление вовне чего-то с тем, что действует уже через меня. И это уже есть. Чтобы связать вам это с воображением, я скажу простую вещь. Но ведь это и есть... Что такое воображение? Воображение есть нечто, потребность чего-то, что мы удовлетворяем воображение. Так? А здесь, и поэтому я говорил, что мы должны воображаем то, что есть, а то, чего нету. Когда мы говорим о продуктивном воображении, а не психологическом воображении. А здесь ведь совпали у нас, на примере добра, совпали данность и потребность. То есть, то, в чем я испытываю нужду, и то, что есть, дано одно и то же. В добре, например. Значит, повторяю, данность, а данность мы обычно считаем, должно быть дано миром, данность от нас не зависит. Да? К данностям мы относимся лишь определенным образом. Они даются каким-то актом, независимым от акта мышления о данностях. Так ведь? То есть нечто дается нам актом, независимым от акта мысли об этом нечто, и тогда это нечто называется данностью. То есть данностью эмпирической, чувственной и так далее, так далее. А здесь у нас странная вещь произошла. То, что потребно, оно и дано. Повторяю, то, что потребно, оно и дано. Еще сделаем один шаг. В русском языке есть термин «мнимые величины». В грузинском, кажется, он «тармосахвиты». То есть воображаемые величины. В французском языке тоже это «imaginaire», это воображаемые. То есть другой термин совсем, то есть другого корня, другого гнезда словесного, чем в русском языке. В русском говорится «мнимый», и отсюда выстраивается другой ряд слов, ну, скажем, сюда подстроится слово «иллюзия», «мнимость» и так далее, так далее. А в грузинском и французском ряд немножко другой словесный. Но он как раз нам больше подходит. Во множественном числе французы сказали бы «les imaginaires», то есть «мнимые числа» или «мнимые величины» по-русски. Так вот, наше состояние или наши опытные переживания, то есть переживания данности, могут быть такими, или вот в той области, о которой мы говорим, являются такими, которым применим этот термин. Сейчас я приведу вам простой пример. Я, мне кажется, в другой связи в самом начале наших бесед приводил его, по-моему. Не помню точно. А сейчас вот приведу в этой связи. Есть особая категория, которую можно назвать так. Мыслимые ощущения. То есть, такого рода чувства или чувственные восприятия, которые для нас чувственны, а в действительности мы их не чувствуем, они являются мыслимыми ощущениями. В то же время мы их и не мыслим. То есть специальным актом мысли. Какие я имею? Ну, простая вещь. Ведь в действительности вам только воображается, что вы слышите звук «А», например. То есть фонему. В каком смысле слова? А очень просто. Сам физический звук не обладает полной определенностью, задающей однозначно, что вы слышите именно «А», а вы слышите «А». Реальный звуковой ряд содержит 1000 вариаций этого звука, и однозначно он сам по себе не определяет то, что вы слышите, как фонему в данном языке. А вы ее слышите, то есть вы ее слышите чувственно. А в действительности она, если сказать по-русски вами, мнится или воображается, если взять грузинско-французский звуковой ряд. То есть, для того, чтобы какой-то звук был услышан в качестве этой фонемы, должен быть не физический просто звук, а звук, дополненный до феномена сознания. То есть, в самом уже источнике того, что мы слышим, уже там дано и действует человеческое сознание. И без добавки его мы не можем понять, каким образом, почему из целой вариации звука выбрана и слышима, внятно слышима фонема «А» или какая-нибудь другая. И когда мы захотим вывести, ну, например, мы можем строить теорию, мы возьмем человеческое чувствующее устройство, возьмем исследование физического мира, скажем, длины и частоты звуковых волн, и мы попытаемся показать, что такие-то вот частоты вызовут, или длины вызовут такое-то ощущение, и мы не определим ощущение, мы не выведем. Не выведем никогда. А мы-то ведь слышим или видим. Это, кстати, относится и к цветам, и к видимым формам, то есть к формам, видимым человеческим глазом. Там можно провести аналогичное рассуждение. Значит, существуют мнимые фокусы, дополняющие или восполняющие, или доводящие нас до полноты опыта, хотя за счет незамеченной нами мнимости или воображенности. Мы-то ведь, совершив акт воображенности, потом вовсе он исчезает из нашего поля внимания и сознания. Мы ведь твердо уверены, что прозвучал именно звук «А», поскольку у нас есть фонема «А». А в действительности он не прозвучал. Лишь путем мнимости он дополнился до полноты опыта. Так вот, уплотненный текст, то, что я назвал уплотненным текстом, вот я наконец-то вынырнул, как плохой ныряльщик, где-то очень далеко от начала, который начал. Уплотненный текст. Значит, я возвращаюсь к тому примеру, о котором говорил, чтобы сделать еще какой-то шаг вперед. Хотя этот вперед очень похоже на то, о чем я говорил, что точку можно поставить в любом месте и назвать это концом. Я приводил пример с такими состояниями, в которых потребность человеческая совпадает с данностью или исполнением, или с объектом этой потребности. Я приводил пример добра. И здесь происходит одна очень интересная вещь, что такого рода вещи, которые есть проявление вовне, через наше отношение к чему-то внешнему, проявление в действительности действия чего-то через нас, мы в такого рода состояниях не можем вот это внешнее выделить или отделить в некоторую идеальную и только мыслимую реальность. Повторяю, мы не можем произвести абстракцию и отделить это, отделить от существования и выделить в некоторую мыслимую, идеально мыслимую и независимую от существования область или действительность. Ну, скажем, действительность идеалов. Или, если угодно, божественную действительность. Мы неотделимо сращены с этим, что, с одной стороны, является явно мыслительным. С другой стороны, неотделимо от существования, через которое действует эта сила. Иначе говоря, скажем, добро неотделимо в мыслим, только лишь идеал, или в мыслимый идеал, о котором мы могли бы мыслить, не задаваясь вопросом, существует ли это или не существует. Ну, скажем, есть какие-то идеальные математические объекты, о которых мы можем мыслить, совершенно независимо от вопроса о том, существуют ли они или не существуют. А здесь хотя мы явно имеем дело с представлением очень высокой степени отвлеченности, такое представление, как совесть или добро, мы не можем отделить от самих себя, как существующих, таких, через которых это действует. А это смычка чего-то, идущего через меня, с объектом, на который я смотрю в некоторой идеальной или воображаемой действительности. Иначе говоря, мы имеем дело с такими воображенными, которые мы в то же время не можем отделить от существования, не можем отделить в абстракции, позволяющей об этом мыслить независимо от вопроса, существует это или не существует. И вот это тоже есть материал уплотнения текстов нашего сознания. Материал уплотнения пространства и времени. В том числе потому, что вот эти вот воображенные, которые мы не можем отделить от существования, не можем мыслить их в абстракции независимой некоторой идеальности, помимо существования, они ведь обладают полнотой и совершенством. Вы прекрасно знаете, что добродетели, например, не может быть половина. Она или есть, или нет. Справедливости не может быть половина, она или есть, или нету. Я к тому же еще говорил, что справедливости не может быть потом. Это, следовательно, мы имеем каждый раз с чем-то, что не слагается по частям, что явно является областью некоторых отношений полноты и совершенства. И в то же время неотделимо от актов, выполняемых или осуществляемых только в некотором существовании, а не в идеальной мысли. Собственно говоря, только поэтому, скажем, текст произведения может оказаться лоном рождения для человеческих качеств. Иначе он не мог бы этого делать. Если текст есть нечто, в котором существует вот такое вот, в силу этой неразрывности, существует такое заплотнение, уплотнение пространства и времени, которое эмпирически раздроблено и отделено, ведь что такое пространство? Пространство есть всегда отделенное одно от другого пространства. Это разные точки пространства. Время – это моменты сменяющейся последовательности. Когда есть один, нет второго, предшествующего момента. А здесь мы имеем дело с некоторым вертикальным срезом, которым осуществляется какая-то полнота бытия. В то же время она неотделима от немыслимо вне существования. И, конечно, только такая полнота и может действительно иметь какую-то действительную силу и порождать, например, как я говорил, что произведение рождает автора произведения. Если бы само произведение не было бы текстом, состоящим из такого рода уплотнений, не было бы особым пространством и временем, таким вот некоторым, условно назовем это, сильным пространством и временем, оно, конечно, не было бы способно рождать нас самих, рождать в нас что-то, что естественным путем в нас не рождалось бы, что не рождается в нас от родителей. Я вам приводил уже однажды фразу, замечательную фразу Данте, который говорил, что строгом смысле слова потомство не имеет души. Повторяю, в строгом смысле слова потомство души не имеет. Теперь напомню вам, что каким перевалочным таким пунктом или точкой за или после которой это все начинает происходить, является вот то, что я совершенно как мимоходом и в качестве примера развивал вам, говоря о химии страдания. То есть это, тем самым я говорил о том, что есть некоторые невидимые, эмпирически нами ненаблюдаемые место или пространство, которые мы можем рассматривать или должны рассматривать, как некоторое измерение, в котором вот это измерение, в котором эта химия происходит. Ну, какой вам пример привести? Я, ну, опять же, воспользуюсь примером из художественной литературы. Ну, напомню вам очень удачный образ у Мандельштама в его разговоре о Данте. У Мандельштама есть такой, я уже упоминал, но я не назвал саму эту работу. Это работа называется «Разговор о Данте». Она публиковалась в «Блаженные 60-е годы» отдельным изданием. Ну, и, наверное, библиографическая редкость, потому что вам, наверное, это не встречалось, и нет шансов, или, как говорят грузины, нет варианта, чтобы вам это встретилось, если это не переиздадут. Он приводил пример, ну, близкий, может быть, для математиков, естественно, научных людей, если они присутствуют здесь. Простой, он говорил, скажем так, колба, в которой какое-то вещество, и в ней происходят какие-то химические реакции, производятся в колбе. Но ведь не колба есть пространство химической реакции. Так ведь? Как что скажет физиолог? То есть есть некоторые измерения или пространства, структуры химической реакции, химических взаимодействий, и это пространство не есть пространство колбы. Так вот, интенсивность человеческого недеяния в страдании или химия страдания вот имеет свое пространство и время, так же, как вот колба не есть пространство химических реакций. И это пространство, собранное, и время сильное или интенсивное время. В отличие от наших частичных участий в мире. Мы всегда, как я говорил вам, частями участвуем в мире. Вот, например, простая вещь, снова пример частичный у нас уже фигурировал. Ну, скажем, вы знаете феномен аврала. Так, или русские говорят так, Федя надо, или надо Федя. А вот эти вот очень простые вещи, они просто замечательные, потому что они как какие-то кристаллизации, через которые, если подумать, в прямо как вот такой анатомический разрез дает очень много, дает картину действующих сил в обществе, дает картину нас самих и так далее. Если подумать, в том числе, если не участвовать реактивно в аврале. Аврал, что это такое? Это некоторые сиюминутные необходимости, требующие разрешения. А весь вопрос в том, как они сложились? Почему сиюминутные необходимости таковы? И ведь я говорил о раздробленности пространства и времени, в том числе о раздробленности человеческого существа. Ведь в аврале я вынужден участвовать только частью меня самого. Все, что я вижу, что это бред, и вижу, почему это бред, все, что во мне противится этому авралу, и должно было бы делать другое, все это есть, а я, тем не менее, участвую вот одной своей частью, которая зацеплена за это Федя надо. И это как раз та ситуация, которую я в самом начале наших бесед описывал как чисто религиозную ситуацию, ссылаясь на святого Павла. Помните, я брал вам одну из таких фундаментальных ситуаций нашей сознательной жизни, которая описывается в одной фразе, что «делаю то, что не хочу, и не делаю того, что хочу». Действительно, мы видим, и тем не менее, другого выхода нет. Есть узы человеческой солидарности, взаимной выручки. Уже ты не можешь реализовать ту часть своего существа, в которой сидит вопрос. Почему, собственно говоря? Ты видишь, как это сложилось, что это все марафет и выдумка, что это все волна. Ты можешь даже знать, из каких точек и как. И когда собиралась эта волна, чтобы сегодня предстать перед тобой необходимостью участвовать в этом цирке. Выполнять план в последний день месяца, иначе весь мир рухнет и погибнет. Причем ты знаешь, что это прикрывает глупость и некомпетентность, разыгравшаяся на миллионах точек человеческого пространства и так далее, и так далее, и так далее. Все эти силы сцепились, помните, я говорил вам о непрерывности действия, и все пешки уже смещены, и ты сейчас должен двигать, вот именно ход делать слоном, участвовать в аврале. То есть участвовать не в полноте своего существования. Это я ввожу вам по контрасту с тем пространством и временем, которое мы называем пространством и временем вот такого рода, ну, сильных форм, каким являются, скажем, произведения искусства, каким является пространство и время, заполненные имажинариями, ну, воображенными или мнимостями и нашей неотделимостью от чего? Когда я говорил неотделимость от идеального, то есть нашей неотделимостью от слова. Неотделимостью нашего существования от слова. Поэтому поэтическая материя или материя литературная, или мыслительная материя в области мысли, это есть плотная материя, уплотненная материя, сгущенная материя. Это ведь относится и к, например, то, что я говорил, аврал, есть еще феномен, так сказать, не вовремя пришедших политических деятелей или феномен неуместных совершенств, когда совершенно явно вот, можно совершить что-то и достичь какого-то совершенства и Все напрасно. Не с той ноги. То есть что-то другое было не с той ноги, и сцепилось с этим, ничего не сделаешь. Ну вот я могу вам привести пример российской истории до 1914 года. Это явно такой классический случай, когда что-то делаемое подсекается на поднятой ноге. Россия это была, к началу войны была существом, которое как бы уже переставляло шаг или подняло одну ногу в шаге прогресса. В шаге, наконец-то, тихо и медленно, с большим трудом и мучением открываемых демократических институтов, открываемых функции и продуктивности общественности в социальной жизни, добровольных объединений. Наконец-то крестьяне вырвались из объятий, удушающих объятий, я бы сказал, кисельных объятий общины, и впервые обретали силы и ментальность самостоятельных и независимых производителей, которые способны рисковать своей деятельностью. А это и есть жизнь. То есть жизнь есть как нельзя. Жизнь есть нечто, что мы проживаем и можем проживать достойно, только с сознанием, что все, что мы делаем, это мы брали на себя ответственность за свою свободу, и что с нами случается, есть следствие заранее, с самого начала принятого нам риска, что мы потерпим неудачу. Но очень важно, чтобы как достижение неудачи, как следствие экзерсиции или упражнения своей свободы, риска и ответственности. Например, я не представляю себе человека, который действительно мог бы жить хорошо и обеспеченно, питаясь в цыковской столовой или в столовой распределителя. Где у тебя нет сознания, что то, что ты ешь, есть заработано тобой. Не в примитивном смысле этого слова, там, трудовых и нетрудовых доходов, а что это вот следствие предпринятого тобой жизни, с риском предпринятого. Ты отвечал, готов был отвечать, и что-то сделал, и это заработано в широком смысле этого слова. Понимаете, у икры в распределителе нету, для человека, у которого есть хотя бы элементарное чувство человеческого достоинства, нету вкуса. Это невкусно. Тебе как животному открылось окошечко распределителя и высунули руку с икрой. Ну, икра, ну и что? Невозможно так жить. То же самое относится и к несчастьям. Значит, счастье должно быть следствием твоей жизни. То есть у тебя должно быть сознание такое. И к несчастью то же самое. Ведь вся беда в том, что мы не переживаем ведь настоящих несчастья чаще всего. То есть те, на которые мы шли, готовы были принять, делая что-то. И если несчастье, ну потому что я вот не сообразил, был глупым или там что-то там не додумал, не доработал. И оно тогда мое. И оно может переживаться как человеческое несчастье, как неудача. А то, которое каким-то сцеплением обстоятельств, таких вот, как во врале, крутит тебя в водовороте фактически даже не твоих несчастий, а чужих каких-то несчастий, от которых ты все время себя отличаешь. Это не я, хотя ты включен, и ты это делаешь. И, конечно, вы понимаете теперь, что то, что я называю акт мысли, есть акт собирания из всего этого раздробления, собирания этого под знаком, во-первых, своей способности к риску и ответственности, и под знаком того, что ты дал время алхимии страдания в тебе работать, что ты стоял и ничего не делал. То есть не давал реакции. Понимаешь? То есть тем самым ты не был зомби. Потому что вы знаете, что такое зомби? Зомби – это человекоподобные существа, трупы, анимизируемые искусственно. Ну, примерно как если бы труп сотрясался бы электрическим током. Он делал бы все движения, которые делает живой человек. А в действительности это труп. Так вот, такая вот наша реактивность, когда мы делаем эти движения, есть реактивность зомби. В этой вот в мифологии гаитянской есть такие существа, но это уже давно уже перешло в литературу и стало некоторым знаком и символом. И я, например, очень многое, что нас окружает, воспринимаю как жизнь зомби. Так вот, тем самым я возвращаюсь. Достоинство мысли. А вы понимаете, что я, когда говорю слово «мысль», я не просто говорю там мысль, скажем, как суждение, как умозаключение, или как математическое, или какое-либо другое рассуждение. Мысль есть что-то, что является элементом конституции человеческой и стоит для меня на уровне таких вещей, которые обозначаются словом, скажем, «достоинство». Достоинство происходит от слова «достояние». Там тоже есть, во-первых, слово «стояние». Достояние – это то, что ты сам, твое достояние. И мы очень редко, правда, достаиваемся до чего-нибудь. Мы сотрясаемся, как вот эти вот трупы на проволоке, под током высокого напряжения. Так вот, я возвращаюсь к мысли, которую я хотел бы высказать, что значит, мысль, вот ту, которую я отождествляю с достоинством, есть как бы стягивание с разбросанных пространств и времен, стягивание всего этого в точку. В точку, в которой ты стоишь. Все остальное движется, а ты стоишь. Это я и называл стоянием. Сознание. Кстати, я сейчас вдруг вспомнил, есть хороший стих. Не знаю, я цитировал вам я его или нет. Стих Владимира Соловьева. Он звучит так. «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови, все кружась исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Ну, вы прекрасно понимаете, что любовь есть то, что я называл достоинством, это все одно и то же. И вот здесь хороший образ неподвижного солнца. Неподвижно лишь солнце любви. Теперь я хоть должен сказать следующее, что то, что я называю стоянием времени, можно назвать и иначе. То есть вы прекрасно понимаете, что такие выражения, как стояние времени или стояние сознания, есть во многом метафоры, посредством которых я пытаюсь выразить нечто, что, конечно, не является метафорой, но для чего у нас просто нету слов. А есть ли способность любовного единения с этим, если ты это любишь и испытал? То есть посредством метафоры я пробуждаю, пытаюсь пробудить вас и в себе некоторый опыт вот такого рода состояний и переживаний. Извне чисто абстрактно его описать нельзя. Это есть то, что можно назвать внутренними формами. Это некоторые формы сознания или внутренняя форма. Или внутренние образы, хотя это образы, лишенные какой-нибудь зрительности. Это образы не в психологическом смысле слова. Так вот, можно и другую метафору употребить, или почти что метафору, так же, как состояние времени. Можно сказать состояние времени, а можно сказать высвобождение времени. Нужно представить себе время как бы повязшим или застрявшим в разных узлах, где сцепились взаимодействия. Вот явно ведь, если я действую в аврале, я действую потому, что время застряло в разных кусках взаимодействия, которые сейчас есть. Сейчас я, когда мне нужно действовать, я не могу их разрешить. Не могу вернуть мир к началу, чтобы он снова иначе раскрутился, чтобы он не завязался там, где он завязался. А я должен действовать по сиюминутной необходимости, где товарищеская выручка диктует мне участвовать в ритуальной пляске вместе с моими друзьями. Я не могу разорвать человеческую связь, хотя вижу и понимаю иначе. И вот тогда вот, если под этим видением и пониманием я могу собрать, то есть я, во-первых, могу все-таки не участвовать. Можно встать в сторону. Это трудно. Очень трудно. Но можно. И другого пути, кстати, нет. Кроме как встать в сторону. И, может быть, ты встанешь в сторону, в какую-то точку, от которой, может быть, если повезет, начнется какая-то другая последовательность и другое сцепление. Вот это вот можно метафорически воспринимать как некоторое высвобождение времени. Или вот миг, вот тот миг, который я говорил вам, этот неделимый отрезок, перед которым мы не свободны, который мы не можем повторить, который есть мысль. Он как бы застрял, и мы его высвобождаем. И вот это вот время, оно ведь, его ведь невозможно, невозможно расположить линейно и в последовательности. То есть вот я хочу выстроить какое-то действие. Оно имеет, действие предполагает шаги. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. А вот то, что только на миг я показал, вот в эту последовательность, линейно, я выполнить ее, расположить не могу. Тут же все в бок уходит. Где-то уже зацепившиеся вещи выдергивают шаг в сторону и не располагается. Наоборот, все идет по какому-то повторяющемуся кругу взаимодействия. То есть не линейно в последовательности я могу это расположить. Не могу протянуть это время. А оно все время уходит в бок, сцепляясь и двигаясь потом по замкнутому кругу взаимодействия, где повторяется одно и то же. Одни и те же задачи заново нужно решать. Чем аврал и все это отличается? Все делается заново, как бы никогда не было сделано и никогда не было пережито. И вот это, вот это ухождение в Бог, вот есть та подсечка, о которой я в связи с Россией хотел вам сказать. Я замыкаю снова свое рассуждение. Все, казалось, было шло к некоторой полноте, достижению некоторой полноты общественного бытия и гражданской жизни, которая никогда не существовала в России. Но уже, ну я не буду эту легенду вспоминать, я хотел употребить образ, есть такой Полена Мелиагра, есть античный миф, где в прошлом что-то совершенное символизировано поленом, который в определенный момент будет брошен в огонь. И тогда погибнет этот человек. А этот человек уже живет другой жизнью. И он не совершает ничего такого, что заслуженно его погубило бы. Но там бросили полено в огонь, и он гибнет. То есть я хочу сказать, что сцепление в прошлом совершившихся исторических выборов, степень накопившегося угнетения и рабства, степень раскачки очень скорого на решение и на расправу интеллигентского радикального сознания были так велики, что вот, казалось бы, все могло быть. И незаслуженно все это было. Сейчас-то мы ведь другие. Сейчас мы делаем хорошее дело. И вот на тебе незаслуженное наказание. Ну, символом этого наказания была сама война, которая прервала это развитие. А потом уже революция 17-го года, которая восстановила очень многие вещи, которые предшествующий прогресс в России размывал. Ну, скажем, восстановил ту же самую общину, ту же самую взаимную повязанность или взаимоповисание людей друг на друга так, что никто не может поднять голову, как в очередь не полагается выпендриваться и высказывать свою индивидуальность. Это не место для этого. Не место для этого. Так очень часто весь мир вокруг нас оказывается не местом. Не местом. Смотрите, ведь я ведь снова пространственный термин употребляю, правда, топологический, не метрического пространства. Я говорю место, не место. Значит, я возвращаюсь к мысли, которую я хотел высказать, в связи с невозможностью расположить время линейно и в последовательности. Не ведя какие-то идеализации, какие-то абстракции, или, поскольку мы уже договорились, что абстракции или идеализации, отделяющие мысль от существования, для нас невозможны, мы ведь это показали, то тогда уже речь идет не о введении абстракции, идеализации, которые дали бы какую-нибудь направленность, а создании вещей, которые я назвал бы существами или живыми формами. То есть они должны возникать. И в этом смысле, скажем, то, что мы называем произведениями, есть живые формы. Конечно, они не под оболочкой книги живут. Но это духовные организмы или духовные существа, или духовно-телесные существа, вносящие некоторую интеллигибельность или понятность в стихийный процесс жизни и как-то гомогенизирующие его. Так что мы можем выполнять акты, мы можем действовать, потому что всякое действие и акт выполняются в трехмерном пространстве и времени, то есть в трех измерениях пространства и измерении временном. Не в каких-нибудь вот тех вот, о которых я говорил, подземельях выполняются. Они все-таки мы макроскопические существа, и все выполняем на поверхность, вот, которую я вам описывал, и не буду возвращаться. Но выполняем силами, формирующимися внутри сферы. Все, что в сфере, должно выполняться на поверхности, потому что мы конечные макроскопические существа. И это мы, возможность этого, все-таки выполнение того, что уплотнилось, сгустилось и уже есть в сфере, мы возможность выполнения этого получаем через возникшие или творчески созданные живые формы, рождения. Ведь они в действительности, ведь произведения мысли, произведения искусства не создаются, а рождаются природно подобным образом. Я ведь сказал, что мы не свободны перед лицом произведения. Почему? Да потому что оно есть рождение, а мы не рождаем волепроизвольно и не рождаем мыслью. Она рождается. Не мысль мы рождаем мыслью, а мысль рождается, и мы в ней мыслим. То есть мы рождаемся, возникаем в идее, а не так, что идея или мысль нам приходит в голову. И когда мы в мысли, то мы можем производить закономерную или законородную последовательность мыслей, где как бы событие определенного рода рождает еще множество себе подобных событий. Некоторые бесконечные многообразия. Ну, скажем, некоторые бесконечные многообразия интерпретации какого-то великого образа или великого произведения искусства. Любая интерпретация есть часть самого этого произведения. А она непредсказуема и невыводима заранее. Когда она случится, она принадлежит произведению. Понимаете? Повторяю, когда она случится, мы констатируем, что это Гамлет. Что это содержится в Гамлете. Но перед тем, как это случилось, мы из текста Гамлета не можем это вывести. Вот это есть внутренняя бесконечность. И, следовательно, то, что мы называем текстом, есть такие образования, которые создают разрыв или прорыв, брешь внутренней бесконечности, выводящий нас из круга, вырывающих нас из круга, замкнутого круга взаимодействий, сцеплений, непрерывности этих сцеплений. И тогда возникает некоторое движение как бы по спирали, то есть разомкнутая окружность, точки размыкания, она приобретает форму спирали или спирального движения, где вы знаете, как спираль, где одна и та же пропорция в увеличенном виде воспроизводится, в расширенном виде воспроизводится одно и то же рацио, то есть порядок или пропорция. И вот, следовательно, я хочу сказать, что упорядоченные мысли вот, производятся. И есть некая последовательность свободных рождений внутри этого сильного пространства или времени, или внутри сильных форм, которые стягивают и уплотняют пространство и время. Ну, они же и тождественные, можно выбрать, взять другое слово для их обозначения. Это слово будет, наверное, ожидаемое слово вами. Слово «свобода». Это есть. Мы свободны в полноте нашего чувствования, нашей мысли в полноте. То есть, когда есть вот это вот сгущение и заполнение, оно и есть свобода. то есть некоторые безразмерные, необосновываемые, заранее непредсказуемые, высвобожденные из реального пространства и времени, и тем самым пребывающие вечно везде и в любом времени. Всегда и везде. И вы просто можете чисто на своем эмпирическом опыте общения с мыслью, с литературой, увидеть вот это вот свойство. Помните, я вам цитировал однажды уже опыт Пруста, когда он говорит, что идея, вобравшая в себя пространство и время, пребудет вечно. То есть есть свобода или независимость человека от механизмов природы и от пространства и времени. И то, что называют вечностью или бессмертием, это бессмертием, это просто иносказание для того, что вне пространства и времени, и что высвобождено из-под действия природных механизмов. Ведь вот я сказал вам, что в лоне пространственно-временной сбитости произведений, создающих сильное напряженное поле, или сильное, или так, напряженное силовое поле, возникает последовательность каких-то свободных рождений, все новых и новых содержаний, которые неисчерпаемы, и в то же время они одно. Ну, скажем, Дон Кихот неисчерпаем, Данте неисчерпаем, да и можно брать мельче, состояние человеческое, скажем, акты любви неисчерпаемые. Мы привыкли все высокое помещать, обязательно представлять себя в виде высоких деяний, зафиксированных книгами или чем-нибудь еще, или архитектурными соборами. Нет, это не так. Низкое, высокое, дух перемешан, дух веет там, где он хочет. Так вот, эта свободная последовательность, на этом я сейчас кончу, она отличается от той последовательности, которая задана чем? Энтропией.